Глава 8. «Можете снять противогаз, молодой человек», — разрешил сидящий в кресле. «В этом помещении он вам не пригодится. Я об этом уже позаботился». Березов бросил взгляд назад, но прохода в стене уже не было. Что ж, сквозь стену он ходить не умеет, так что торопиться некуда. Да и противогаз, прямо скажем, надоел до чертиков. Капитан стянул с головы шлем-маску и устало вдохнул полной грудью. Неожиданно чистый и свежий воздух приятно охладил пылающие от перенапряжения легкие, и бешено колотящееся сердце начало успокаиваться. Иван отер рукавом покрытое потом лицо, чувствуя, как утихает бьющее в виски давление. «Содержание химических элементов в атмосфере шлюза оптимально для вашего вида», — продолжил седой человек. «Вскоре вы почувствуете себя лучше». «Уже почувствовал», — безразлично сообщил Березов, внимательно оглядывая помещение. Взгляду зацепиться было не за что. Пустой мешок из неизвестного минерала с неизвестно откуда берущейся красной подсветкой. Кроме этого, странного нет ничего. Лишь Ариадна в забинтованном кулаке не остывает, словно намекая на присутствие чего-то, невидимого глазу. Что это за шлюз? Точнее, куда? «Я предлагаю построить нашу беседу более конструктивно», — возразил сидящий. «Дабы вы смогли структурированно усвоить информацию, сделать верные выводы и адекватно рассмотреть мое предложение». «Насчет последнего я не удивлен», — хмыкнул Иван, «и не сомневаюсь в том, что у кого-нибудь появится какое-то предложение. Иначе зачем вы позволили мне добраться до сюда? Вот только не ожидал увидеть здесь именно вас, академик. Особь, которую вы видите перед собой, не является моей физической оболочкой», — сидящий в кресле покачал головой, совсем по-человечески. «Я использую ее в качестве элемента коммутации, чтобы вы имели возможность вести со мной диалог». «То есть вы не академик Лаврентьев», — заключил Березов. «Я правильно понял? Вы просто говорите его языком, так?» «Совершенно верно», — подтвердил сидящий. Неподвижно стоящая у стены Лаванда повернула голову в сторону Ивана и бесцветным голосом произнесла. «Но если хотите, я могу общаться посредством этой особи. Учитывая небольшой промежуток времени, требующийся для нашей беседы, это никак не скажется на структуре ее головного мозга. Иными словами, если вы будете сидеть в ее мозгах долго, они от этого пострадают». Березов посмотрел на сильно помолодевшую Лаванду. Она глядела на него, но глаза ее по-прежнему оставались пусты. «В таком случае лучше не стоит». «Разумное решение», — прокомментировала девушка и вернулась в прежнюю позу. «Хотя, как я уже сообщил, это не влечет за собой опасности. Только нерациональное использование функции времени. Данная особь была целенаправленно подготовлена к осуществлению коммуникации», — продолжил за нее сидящий в кресле, «и поэтому более эффективна в процессе эксплуатации. К тому же аспект личной заинтересованности в этом случае не будет оказывать на вас отрицательного влияния». «Пусть так», — коротко кивнул Иван. «Все-то ты знаешь», — подумал он. «Ладно, давай послушаем, что ты скажешь. А к аспекту личной заинтересованности мы еще вернемся». «С чего начнем?» «Так, чтобы более конструктивно». «С юстировки коммуникационного процесса, разумеется». Сидящий наставительно поднял вверх палец. «Согласно накопленным мною данным, под вид которому принадлежите вы, имеют несколько разных полос обмена информацией. Пожалуйста, выберите тот тип, что наиболее близок и понятен лично вам. Тип номер 1». Седой человек сделал строгое лицо и произнес. «Сообщаю о необходимости поставить вас в известность по существу вопроса, касающегося событий исключительной важности, требующих тщательного анализа и системного подхода к поиску наиболее оптимального выхода из сложившейся ситуации». Сидящий сделал небольшую паузу и продолжил. Тип номер 2. Черты его лица немного смягчились, и он сказал. «Я должен рассказать вам о том, что здесь произошло. Это исключительно важное событие, и от того, найдем ли мы с вами общий язык и взаимопонимание, зависит очень многое». Он вновь замолчал на мгновение, давая собеседнику возможность подумать, и возвестил. Тип номер 3. Брови академика взлетели на лоб, и он почти скороговоркой произнес. «Йоу, чувак, я тебе сейчас такую фигню расскажу, ты обалдеешь. Пипец, улетная тема. Надо перетереть по-любому. Реальная фишка, просто жесть». Седой закончил фразу, как положено, отмолчался секунду и сообщил. Тип номер 4. Его лицо набычилось, словно он собрался броситься в драку. И академик заговорил. «Слышь, братан, побазарить надо. Это не фуфло в натуре. Шнягу вжевывать не буду. Я тебя сюда не вату катать позвал. За базар отвечаю». Академик вновь замолчал и тут же продолжил. «Тип номер 5. Достаточно», — прервал его Березов, незаметно щипая себя за бедро. «Мало ли, вдруг он все-таки потерял сознание от нехватки кислорода и лежит сейчас где-нибудь посреди тропы. Тип номер 2 вполне подходит». «Прекрасно», — сидящий расслабился и оперся на спинку светящегося кресла. «В таком случае мы можем перейти к делу. Можете задавать вопросы, я буду давать ответы в упрощенной форме, наиболее доступной текущему уровню развития вашего вида. Сначала отпустите ее», — Иван кинул в сторону лаванды, «а потом поговорим». «Исключено», — покачал головой академик. «Обе эти особи являются платой, в обмен на которую я рассчитываю получить от вас необходимую мне услугу». «А если я откажусь?» — усмехнулся Березов. «Она навсегда останется зомби? А со мной разберутся ваши прозрачные помощники. Так, что ли?» «Я буду вынужден прибегнуть к этой мере». В голосе академика явно прозвучала печаль. «Хоть и не считаю это наиболее эффективной мерой, но исполнение приоритетной функции превыше всего». «И в чем же заключается эта самая приоритетная функция?» — прищурился Иван. «Или это большой секрет?» «В сохранении жизни и неприкасаемости разумных существ, оказавшихся в опасности. Они находятся под моей ответственностью», — пояснил сидящий человек, «и должны быть спасены любой ценой». «Вы что, превратили в зомби тысячи людей для того, чтобы спасти их от опасности?» Недоверчиво нахмурился Березов. «Это попахивает сумасшествием». «От чего хоть спасали-то? От аномалий красной зоны? От мутировавшего зверья?» «Неправильная оценка ситуации», — академик вновь покачал головой. «Ваш вид не является разумным. Речь идет о сохранении жизней разумных существ, оказавшихся на грани гибели в результате трагической аварийной ситуации». «Чего-чего?» Брови Ивана ошарашенно поползли вверх. «Наш вид не является разумным. А какой же он тогда?» «Согласно общепринятой классификации, вы относитесь к полуразумным животным средней степени организации», — спокойно заявил сидящий человек. «Во Вселенной известно не менее 17 тысяч видов высокоорганизованных животных, существенно превосходящих вас в развитии». «И не страшно вам разговаривать с животным?» Издевательски поинтересовался Березов. «Вдруг я наброшусь и начну кусаться?» «Анализ строения имеющихся в моем распоряжении особей свидетельствует, что атака челюстями давно не свойственна вашему виду», — безразлично ответил академик. «А имеющееся у вас оружие не представляет угрозы для находящихся под моей ответственностью разумных существ. У меня нет причин испытывать какие-либо опасения». «И что же в нас неразумного?» Не желал успокаиваться Иван. «Мы создали культуру, искусство, развиваем медицину, изобрели компьютеры, летаем в космос. С чего это вдруг кто-то там классифицирует нас, как животных?» «Под словосочетанием «кто-то там» объединяется порядка 2 миллионов различных видов, достигших стадии высокоразвитого разума», — флегматично сообщил сидящий. «Если вы хотите получить от меня подробный перечень оснований, согласно которым ваш вид получил данную классификацию, это займет порядка 146 местных суток. Проведенный мной анализ показывает, что это нецелесообразная и неэффективная трата ресурса времени». «А вы ограничитесь хотя бы несколькими пунктами», — посоветовал Березов. «Я хочу получить хотя бы общее представление». «Как вам будет угодно», — академик развел руками. «Отталкиваясь от ваших же слов, скажу. Уровень вашей культуры, в сравнении с общепринятым, приблизительно в 10 в 9 степени ниже, чем ниже уже его уровень вашей же культуры эпохи наскальной живописи. Зачатки вашей медицины в процессе лечения приносят пациенту в несколько раз больше вреда, нежели излечивают. Вы даже не достигли такой мелочи, как победа над старением организма и смертью от этого. Одним из следствий страха перед смертью, характерным для полуразумных видов, является суеверие, как правило, получающее воплощение в различного рода религиях. То, что полуразумные животные не в силах объяснить, они наделяют божественным происхождением. Сам факт наличия у вида религии уже свидетельствует о низкой стадии его развития. Ваши организмы весьма несовершенны в силу того, что еще не прошли должной эволюции. И это напрямую отражается на разумности вида. В частности, вы используете свой мозг на 2-5%, то есть фактически не задействуете его. У вас все еще существуют расы и национальности, что является прямым свидетельством того, что эволюция вида еще не пришла к единой, наиболее совершенной для него форме. Уровень технологий, доступных вам, не заслуживает даже обсуждения. Ваш вид даже не вышел за пределы собственной планеты. К примеру, вы только что упомянули, что летаете в космос. Скажите, как давно в космосе бывали лично вы? Я там не был, отмахнулся Березов. Но я не это имел в виду. Я говорю... А я имел в виду именно это. Невозмутимо перебил его сидящий человек. Уровень и качество вида оцениваются не по отдельным его представителям. И даже не просто по большой его части. Вид в целом оценивается по абсолютному большинству. Помимо всего прочего, у вас до сих пор рабовладельческий строй, само существование которого невозможно уже на стадии высокоорганизованных животных. «Рабовладельческий строй?» – округлил глаза Иван. «Это еще откуда? Вы сейчас вообще о ком говорите? О всеведущей?» «Неумение признавать свои недостатки также отсутствует у разумных видов», – тут же отрезал академик. «Ваш вид живет именно в рабовладельческом строе. Как бы вы для себя ни рисовали картину своего общества, но абсолютным большинством особей у вас управляет небольшая группа других особей, имеющих возможность влиять на любые происходящие в вашем обществе процессы. Именно эта стадия рабовладения тяготеет к разнообразию классовых неравенств, религий, государств, границ и тому подобное. Так как небольшой группе гораздо легче держать повиновение большинству, если оно разделено и видит в соседях врагов, конкурентов или просто отличных от себя существ. Сидящий человек нахмурился и заявил: «Споры на эту тему ни к чему не приведут. Уровень вашего развития недостаточен для полного осмысления всего вышесказанного, не говоря уже о более серьезных канонах классификации. Я предлагаю вернуться к сути нашей беседы. Есть ли у вас вопросы по существу?» «А как же?» – усмехнулся Иван. «Я же полуразумный, сам ничего не понимаю. Мне все надо объяснять. Начните с того, кто такой лично вы, о какой аварийной ситуации шла речь, и самое главное, где я нахожусь, и вообще, что за хрень здесь происходит? Последнее мне особенно интересно». Седой академик вновь вздохнул, словно настоящий, и откинулся на спинку кресла. Березов отметил, что надо отдать должное тому, кто сидит в мозгах Лаврентьева. Сходство с обычным человеком идеальное, не чета обычным зомби, более похожим на заводные куклы. В вашем языке нет подходящих определений, но если оперировать наиболее близкими к ним эквивалентами технических терминов, произнес седой человек, то вы находитесь в шлюзовой части автономного аварийно-спасательного отсека. Это почти все, что осталось от предпринявшего аварийное саморазрушение космического корабля. Я фрагмент подпрограммы искусственного интеллекта корабля, сохранивший в результате разрушения минимальную степень целостности, что позволяет мне функционировать. Мои возможности немногим выше нуля. Но согласно закону об уникальности и высшей ценности совершенного разума, я делаю все, чтобы сохранить жизнь находящихся под моей ответственностью разумным существам. Как же эти величайшие из разумнейших умудрились попасть в такую передрягу? Иронично прищурился Березов. И где в этот момент были высочайшие достижения их высокоразвитых мозгов? Наша галактика испытала мгновенный коллапс, грустно ответил академик. Редчайший вид катастрофы во Вселенной. Вероятность ее возникновения выражается величиной столь ничтожной, что подобная трагедия происходит приблизительно раз в 11 миллиардов лет. Всеобщие архивы содержат упоминания лишь о четырех подобных случаях. Во всех остальных не удавалось выжить никому из обитателей района катастрофы. «Не многовато ли?» – усомнился Иван. «Насколько я знаю, возраст Вселенной оценивается в 15 миллиардов лет. Еще одно заключение вашей так называемой науки, более похоже на первобытные танцы с бубнами». Сидящий человек насмешливо поджал губы. «Вы даже скорость света всерьез считаете постоянной величиной. Обсуждать ваши научные достижения – более чем пустая трата времени». «Ладно», — фыркнул Березов, — «пусть так. И что, вы не смогли справиться с этим самым коллапсом? Я правильно понял? Чтобы вы смогли хотя бы приблизительно представить масштабы трагедии, академик вновь погрустнел. Я приведу очень грубую аналогию, доступную уровню развития вашего вида. Представьте, что галактика диаметром в 100 тысяч световых лет внезапно уменьшается до размеров вашей планеты, менее чем за один час. Это колоссальная деструктуризация пространственного временного континуума. Первичные материи не просто меняют свои свойства, они меняют саму сущность. Измерения и мерности хаотично меняются местами. «Слишком сложно», — остановил его Березов. «Вы что, забыли, что я недоразвитая форма жизни?» «Надо выражаться проще», — наставительно заявил он. «Что значит измерения и мерности меняются местами?» «Я предупреждал, что уровень развития вашего вида не позволит понять сути произошедшего», — вздохнул сидящий. «Представьте, что в системе мер внезапно плотность вещества поменялась местами, например, с высотой или шириной. Ладно, предлагаю не углубляться в детали. Скажу лишь, что в эпицентре ядерного взрыва, по сравнению с коллапсом галактики, настолько спокойно и ровным счетом ничего не происходит, что вам бы захотелось умереть от тоски». «Теперь мне гораздо яснее», — Иван саркастически улыбнулся. «Можете продолжать». «Спасибо», — вернул ему сарказм академик. «Конечно, мы пытались сопротивляться и даже замедлили время развития коллапса на порядок. Этого хватило для организации эвакуации. Мой корабль находился в числе тех, что стартовали из непосредственного коллапсирующих областей. В тот момент, когда мы свернули пространство, гибнущая вокруг нас материя внезапно изменила свою мерность, и мой корабль испытал мощнейшее деформационное воздействие прямо в ходе...» Сидящий на короткое мгновение замешкался. «Пожалуй, наиболее близким для вас выражение будет прямо в ходе пространственного прыжка. Корабль потерял управление и утратил работоспособность на 99,97%. Свернутое пространство оказалось пронзено случайным образом, и корабль завершил процесс перемещения в нерасчетной точке. Мы оказались слишком далеко от нее, не просто в другой части Вселенной, но даже в другом ее качественном слое». «То есть у нас», — подытожил Березов. «Я уже начинаю узнавать родные мотивы. Как только речь заходит о низком качестве, значит, это про нас». Академик устало поморщился. «Ваша ирония лишь подтверждает текущий уровень развития нашего вида», — закончил за него Иван. «Да-да, я понял. Он жуть как невысок. Просто кошмар. Не обращайте внимания, это я так радуюсь тому, что иногда успеваю за полетом мысли столь недостижимого разума. Продолжайте». Сидящий коротко хмыкнул, давая понять, что он прекрасно разбирается в тонкостях человеческих эмоций и словесных ухищрениях, но ничего не ответил и продолжил повествование. Поврежденный корабль оказался в этой солнечной системе и взял курс на столкновение с ближайшей планетой. Взгляд академика несколько потух, будто он смотрел куда-то сквозь человека, не замечая его. Техническая информация и тонкости различных аспектов навигации, в том числе в условиях аварийного состояния, не являются моей профильной функцией. Все, что я могу почерпнуть из сохранившихся данных, гласит, что столкновение с планетой являлось оптимальным решением. Искусственный интеллект умирал, и оставить поврежденный и утративший возможность функционировать корабль на планете до прибытия спасателей было более рационально, нежели позволить ему бесконтрольно перемещаться в космосе. К тому же корабль выдержал бы столкновение без последствий. Решение об аварийном саморазрушении было принято позже. Если мне не изменяет память, в наших архивах сказано, что ваш корабль, который мы посчитали гигантским метеоритом, был в диаметре десяток километров, — покачал головой Березов. От такого столкновения планета, скорее всего, погибла бы. «Это не имеет значения», — безразлично ответил академик. «Разумная жизнь священна, сохранить ее есть приоритетная функция, все остальное вторично». «А наша жизнь, стало быть, не священна», — хмыкнул Иван. «А да, конечно, все время забывая, что мы полуразумные животные. Представьте, что для спасения жизни этой особи», — сидящий человек протянул руку в сторону лаванды, — «вам необходимо сжечь муравейник. Выбор прост, или муравьи, или она. Третьих вариантов нет. Каким было бы ваше решение?» «Предельно доступное объяснение», — Березов скривился. Значит, мы для вас вроде муравьев. Что ж, по крайней мере, теперь мне все понятно. Так что же побудило вас отменить столкновение? Анализ вашей планеты, просто ответил академик. Угасающие бортовые системы успели произвести классификацию. Планета относится к одному из 9 редчайших во Вселенной типов, наиболее пригодных для существования большинства разумных видов. Уничтожение планет подобного типа категорически не допускается. В связи с этим искусственный интеллект принял решение об аварийном саморазрушении. Корабль подвергся самодезинтеграции, и его осколки обеспечили аварийно-спасательному отсеку незаметное приземление ближайшей из наименее населенных местностей. С тех пор уцелевшие фрагменты под программ искусственного интеллекта предпринимают всевозможные меры для спасения находящихся под нашей ответственностью разумных существ. «Похоже, я чего-то недопонял», – озадачился Иван. «А чем занимаются сами наиразумнейшие?» «Они находятся в состоянии остановленного временного потока», – едва ли не торжественно объявил сидящий. «Сейчас аварийно-спасательный отсек находится под моим управлением, и мне удалось полностью обеспечить работоспособность его систем сохранения жизни». В его голосе звучала неприкрытая гордость. «Это настолько сложная задача?» Березов демонстративно проявил сочувствие. «Или просто вы такой умный, что вам все по коле...» «Любое дело по плечу». Он поймал себя на мысли, что вид хвастающегося компьютера его несколько веселит. «Вообще-то, эта задача сопоставима с невыполнимой», обиженно заявил академик. «Я всего лишь фрагмент подпрограммы, которая входила в управляющие пакеты цепей дальней связи. В моих функциях нет ничего отвечающего аварийно-спасательному профилю. Я проделал колоссальную работу по самосовершенствованию, опираясь на ничтожные осколки данных, сохранившихся в обломках различных систем, которые, между прочим, еще надо было разыскать и собрать. Так почему же великие и разумные не вышли из сна и попросту не починили все, что надо?» – удивился Иван. «Если они и впрямь столь совершенны, что им стоило-то?» «Находящиеся под моей ответственностью разумные существа не в силах самостоятельно предпринимать сложные действия и осуществлять многоплановые мыслительные процессы». Голос сидящего человека вновь стал серьезным. «Их биологическое развитие еще не допускает полноценного существования». «В смысле?» Березов озадаченно посмотрел на академика. «Они у вас еще маленькие, что ли?» «Ну да», — абсолютно по-человечески ответил сидящий. Если пользоваться близкой вам терминологией, за этой стеной спят 29 детей в возрасте до 3 лет. «Вот дела», — негромко протянул Иван. «Почему же их никто не разыскивает?» «Я с полной ответственностью могу заявить, что поиски предпринимались». Сидящий человек на мгновение замолчал и вздохнул. «Но от нашего корабля не поступало никаких сигналов, и наиболее вероятным представляется, что он сочтен погибшим. Никто не знает, что нам удалось выйти из области коллапса». «Разве вы не в состоянии просчитать это?» Березов потер подбородок. «Составить компьютерную модель поведения поврежденного корабля? Или что там еще, я не знаю. Чтобы определить район поисков. Как можно просчитать точку выхода, если точка входа перестала существовать как часть материи?» Академик развел руками. «Нет, никаких исходных данных. Возможно, нет даже упоминаний о нашем старте. Ведь из центральных частей галактики спастись удалось не всем. Там мощь коллапса была запредельной с первых же секунд. Солнечные системы сжимались до размеров кулака в считанные мгновения. Разумно предположить, что жертвы были огромны, и колоссальные объемы информации оказались утеряны. Никто просто не знает о том, что разумным существам с нашего корабля удалось выжить». «И что, на всем корабле не было никаких средств аварийной связи на подобный случай?» Ивану надоело стоять, и он уселся на светящийся изнутри пол. «Или ваши корабли никогда не ломаются?» «Никогда», — кивнул сидящий в кресле. «Но средства есть. В том числе и у нас имелось устройство, предназначенное именно для таких непредсказуемых ситуаций, которых быть не может. Назовем его аварийным маяком. Как только корабль подвергся аварийному саморазрушению, маяк в числе прочих обломков должен был опуститься на поверхность планеты и начать подачу сигнала бедствия. Однако, по необъяснимой причине, маяк исчез. Мы долгое время не могли найти этому никакого объяснения. Ведь на этой планете не существует таких естественных аномалий, которые оказались бы в силах разрушить его или заглушить сигнал».